Глава 5. Вагончик фуникулера медленно поплыл от нижней станции, начав свой долгий подъем к замку. «Опасный, просто невозможный подъем», — подумала Мэри. Вглядевшись в темноту сквозь лобовое стекло, она различила в снежной пелене первую опору. Вторая и третья были еще не видны. Их присутствие угадывалось по парящим в небе огонькам. «Не она же первая одолевает этот путь», — тупо вертелось в ее мозгу. «Люди постоянно ездят на этой штуковине, и ничего». Вагончик, рассчитанный на 12 пассажиров, снаружи был выкрашен в ярко-красный цвет, внутри хорошо освещен. Сидений в нем не предусматривалось, но вдоль стен тянулись поручни. Их необходимость вырисовывалась немедленно и с угрожающей очевидностью. Яростный ветер безжалостно раскачивал утлый вагончик. Кроме двух солдат и одного штатского, пассажирами были фон Браухич, Мэри и Хайди. Хайди, как опытная сторожилка, надела толстое шерстяное пальто и меховую шапку. Фон Браухич, держась одной рукой за поручни, другой обнимал за плечи Мэри. Ободряюще улыбнувшись ей, он спросил: «Страшно?» «Нет», — ответила она совершенно искренне, потому что теперь у нее просто не осталось сил, чтобы бояться. К тому же даже в самой безнадежной ситуации она оставалась профессионалом. «Нет, не страшно, но меня мутит. А этот фуникулер никогда не срывается?» «Никогда», — фон Браухич вложил в ответ всю присущую ему убедительность. «Держитесь за меня, и все будет в порядке».
«Прежде то же самое он говорил мне», — холодно сказала Хайди.
«Фрейлин», — терпеливо объяснил Браухич, — «я щедро одарен Господом, но мне не удалось отрастить себе третью руку, и потом привилегия гостям». Спрятав в ладони горящую сигарету, Шефер, опершись о телеграфный столб, внимательно вглядывался вдаль. И спрятанная сигарета, и озадаченное выражение лица объяснялись непонятными событиями у ворот казармы. Там царило оживление. Освещенные ярким светом прожекторов, туда-сюда сновали охранники. Шефер переменил положение и посмотрел вверх. Снег почти прекратился. Луна готова была выйти из облаков, и в ее неясном свете смутно виднелась на поперечине столба фигура Смита. Майор деловито орудовал ножом, уникальным приспособлением, снабженным в числе прочих нужных вещей кусачками для проволоки. 8 раз щелкнули кусачки, и 8 концов телефонного провода упали на снег. Смит сложил нож, спрятал в карман, обхватил руками столб, соскользнул вниз и ухмыльнулся. «Пустячок, а приятно». «Это отвлечет их маленько», — согласился Шефер. Прихватив автоматы, они двинулись на восток, укрываясь за стволами сосен. Вагончик раскачивался сильнее прежнего. Он вышел на последний отрезок пути, почти вертикальный подъем. Рука фон Браухича по-прежнему лежала у Мэри на плече. Сама она все так же смотрела в темноту, прижавшись лицом к стеклу. Ей казалось, что они уже достигли небес. В разрыве облаков выплыла луна и осветила сказочный замок. Теперь девушке сделалось по-настоящему страшно. Она облизала пересохшие губы и инстинктивно передернула плечами. Это не ускользнуло от бдительного ока фон Браухича. Он уже, наверное, в 20-й раз за это краткое путешествие ободряюще сжал ей плечо. «Не беспокойтесь, фрейлин, все будет хорошо». «Надеюсь», — ответила она едва слышно. Неожиданно разлившийся по долине лунный свет Смиту и Шеферу был совсем не кстати. Они как раз старались по возможности незаметно прокрасться к багажному отделению станции. Оставаясь в тени навеса, они прошли вдоль путей до гидравлического амортизатора, где кончалась линия, и посмотрели вверх. Как ясным днем контрастно выделялось красное на белом. К нижней станции приближался вагончик фуникулера. Второй как раз преодолевал последние метры пути к верхней станции, над которой блестел под луной шлосс Адлер. Смит нагнулся к замку багажного отделения, достал отмычку. Через несколько секунд они с Шефером были уже внутри. Смит нашел место, где они оставили свое снаряжение, отрезал кусок нейлоновой веревки, обмотал ее вокруг пояса и сунул в холщовую сумку несколько ручных гранат и взрывчатку. Тут Шефер выразительно откашлялся, и Смит вопросительно посмотрел на него. «Босс», — сказал Шефер, сопроводив это короткое слово кивком на окно. «Босс, вам не приходило в голову, что полковник Вайснер мог догадаться о нашем тайнике? Я к тому, что к нам могут наведаться гости». «Что верно, то верно», — признал Смит. «Странно будет, если нас тут не навестят, поэтому я и отрезал от веревки лишь кусок и забрал гранаты и взрывчатку только из наших с тобой рюкзаков. Так что пропажу не заметят. Моток огромный, от него почти не убыло. А что было в наших рюкзаках, никто не знает». «А рация?» «Если мы выйдем на связь отсюда, нас сразу засекут. Если возьмем ее с собой, они поймут, что Мерседес ушел на дно без нас, так ведь?» «Примерно так. Так что пойдем на компромисс. Мы вынесем ее отсюда, но сразу после связи в безопасном месте вернем». «Что вы имеете в виду под безопасным местом?» — прямодушно спросил Шефер. «В целой Баварии для нас не найдется такого места. Оно есть, в 20 метрах отсюда», — он кинул Шеферу связку отмычек. «Тебе никогда не приходилось бывать в баварском дамском туалете?» Шефер поймал связку, посмотрел Смиту прямо в лицо, качнул головой и вышел. Светя перед собой фонариком, он шел вдоль путей, пока луч фонарика не осветил дверь с надписью «Дамен». Шефер пожал плечами и принялся подбирать отмычку. Медленно, натужно, вагончик фуникулера одолел последние метры подъема. Вошел под крышу верхней станции, судорожно дернулся и остановился. Дверь открылась, и пассажиры вышли. Они проследовали через станцию, встроенную в северо-западную часть фундамента замка, по тоннелю с тяжелыми железными дверями, охраняемыми часовыми. Выйдя из верхних ворот, они оказались у двора замка, вход в который закрывали массивные чугунные ворота, где стояли вооруженные до зубов солдаты с доберман-пинчерами. Во дворе было светло, как днем, свет падал из незанавешенных окон. Посередине двора разместился геликоптер, доставивший утром в шлосс Адлер рейхсмаршала Роземейера. Пилот или механик под брезентовой накидкой, только мешавший ему, потому что снег уже кончился, копался в моторе, светя себе небольшой, но мощной дуговой лампой. Мэри обернулась к фон Браухичу, все еще по-хозяйски державшему ее за плечо, и жалобно улыбнулась. «Сколько тут солдат! Вообще кругом одни мужчины, а женщин совсем не видно. А если мне захочется совершить побег из этого мужского царства?» Легче легкого, и фон Браухич одарил ее очаровательнейшей из своих улыбок. «Вы прыгаете из окна спальни, летите 100 метров вниз, и вот она, свобода». Дамская комната на вокзале оказалась довольно непрезентабельным уголком, бедно обставленным грубо сколоченным столом, жесткими скамьями и стульями на выщербленном полу. Превзойти его по части аскетичности могло бы только подобное учреждение в Англии. В черной железной печке угасал огонь. Смит уселся на столик, поставил перед собой рацию, вынул из кармана шифровальную книжку и листок бумаги. Он проверил текст, выпрямился и протянул книжку Шеферу. «Сожги каждую страницу отдельно». «Каждую отдельно? Всю книжку? А она нам больше не понадобится?» Смит отрицательно покачал головой и взялся за настройку рации. В штабе разработки операции в Уайтхолле было гораздо теплее. Сосновые поленья весело трещали в огромном камине. Двое мужчин, сидевших по обеим его сторонам, выглядели далеко не такими молодцами, как двое тех, что сидели в эту минуту возле затухающих угольков в Баварских Альпах. Адмирал Роланд и полковник Уайт Тернер откровенно клевали носами. Но как только раздался сигнал вызова из большого передатчика, возле которого дежурил гражданский радист, сон как рукой сняло. Они переглянулись и вскочили с мест.
«Бродсворт вызывает Дэнни Боя», — голос звучал тихо, но отчетливо. «Бродсворт вызывает Дэнни Боя. Слышите меня? Прием!»
Радист проговорил в микрофон. «Слышу вас, прием!»
«Готовы, прием!»
Роланд и Уайт Тернер стояли за плечом радиста, который быстро наносил на бумагу бессвязные буквенные сочетания. Через несколько секунд текст был расшифрован. «Торренс Смис убит, Томас Кристиансен и Карачола арестованы». Пробежав глазами текст, Роланд и Уайт Тернер, как по команде, взглянули друг на друга с одним и тем же мрачным выражением лиц. А карандаш радиста выводил на бумаге дальнейший текст. «Неприятель считает, что Шефер и я мертвы. Рассчитываем войти внутрь в течение часа. Подготовьте транспорт. Через 90 минут. Прием».
Адмирал Роланд выхватил микрофон у радиста. «Бродсворт, Бродсворт. Вы знаете, кто я, Бродсворт?»
«Я знаю, кто вы, сэр. Прием. Уходите, Бродсворт. Уходите немедленно. Спасайтесь. Прием».
«Вы, должно быть, шутите». Эти слова были произнесены медленно, с долгими паузами.
«Вы меня слышали?» — Роланд проговорил это особо отчетливо.
«Вы меня слышали? Это приказ, Бродсворт. Мэри уже там. Конец связи».
Передатчик умолк.
«Он прекратил передачу, сэр», — тихо сказал радист.
«Прекратил», — автоматически повторил Роланд.
«Боже мой, прекратил».
Уайт Тернер вернулся к камину и опустился в кресло. Он будто сделался меньше ростом.
«Это моя вина», — едва слышно прошептал полковник, невидяще посмотрев на адмирала Роланда, севшего напротив. «Я один во всем виноват».
«Мы сделали то, что должны были сделать. Мы оба виноваты, полковник, к тому же идея была моя». Он перевел глаза на огонь. «И за это мне отвечать особо».
«Это самый тяжелый день в моей жизни», — угрюмо проговорил Уайт Тернер.
«Хуже не придумаешь. Я, наверное, стал слишком стар».
«Все мы, наверное, стали слишком старыми». Правым указательным пальцем Роланд начал сгибать пальцы левой руки.
«Кабинет начальника штаба, Портсмут. Сработала сигнализация. Ничего не пропало. Раз».
«Ничего», — устало подтвердил Уайт Тернер, — «но явно сняты фотокопии».
«Второе. Саутгемптон. Пропала схема передвижения кораблей».
«Третье. Плимут. Сигнализация в штаб-квартире ВМС не работает, и мы не знаем, что это означает».
«Можно догадаться».
«Догадаться можно. Дувр. Исчезает план гавани Малбери. Ошибка, халатность, неизвестно. Пятое. Пропал сержант охраны штаба в Брэдли. Это может означать что угодно».
«Да, что угодно. Там хранились схемы всех береговых передвижений войск по плану операции «Оверлорд».
«И, наконец, последнее. Получено донесение из Франции, Бельгии, Нидерландов. Четыре явно ложные. Три остальных невозможно проверить».
Они надолго замолчали.
Прервал паузу Уайт Тернер.
«Если раньше могли быть какие-то сомнения, теперь они рассеялись», — он сказал это, не поднимая глаз от огня.
«Немцы всюду насовали своих людей, а у нас на континенте почти никого не осталось, и вот теперь пришла очередь Смита и его группы».
«Смита и его группы», — эхом отозвался Роланд.
«Смита и его группы. Их можно уже списать».
Уайт Тернер спросил, понизив голос так, чтобы не услышал радист.
«И операцию «Оверлорд», сэр?»
«И операцию «Оверлорд» тоже», — пробормотал Роланд.
«Разведка главная в современной войне», — горько изрек Уайт Тернер.
«Я, кажется, не первый провозгласил эту истину».
«Без разведки, как без рук», — адмирал Роланд нажал кнопку селектора.
«Подайте мою машину. Вы со мной, полковник, на аэродром?»
«И гораздо дальше, если позволите, сэр.
Мы ведь все обсудили», — пожал плечами адмирал.
«Хотите кончить самоубийством?»
Уайт Тернер достал из шкафа автомат Стен и, повернувшись к Роллинду, улыбнулся. «Нет, но готов встретиться с неприятелем, сэр». «Что ж, если так хотите», — без улыбки ответил адмирал. «Слыхал, что сказал этот парень?» Смит выключил передатчик и стрельнул глазами в Шефера. «Можем выйти из игры».
«Сейчас?
Сейчас смываться?» — зло переспросил Шефер. «Разве не понятно, что если мы смоемся, через несколько часов они доберутся до мэри?» Он многозначительно помолчал, словно убеждаясь, что Смит постиг смысл сказанного и закончил. «А как только они возьмут ее, через 10 минут у них в руках будет Хайди». «Ну ты даешь, лейтенант», — попробовал урезонить его Смит. «Ты всего-то 5 минут и видел ее». «Ну и что? А сколько Антоний разговаривал с Клеопатрой? А Парис с Еленой, а Ромео?» Он запнулся и с вызовом выпалил. «И мне плевать, что она иностранка из вражеской страны». «Она родилась и выросла в Бирмингеме», — устало проговорил Смит.
«Англичанка?»
«Пошли», — скомандовал Смит.
«Давай отнесем рацию. С минуты на минуту могут заявиться посетители».
Они отнесли передатчик в багажное отделение, заперли за собой дверь и уже приближались к воротам станции, когда послышался шум грузовиков, едущих с сиреной. Свет фар залил станционную площадь у ворот. Смит и Шефер вжались в стену здания вокзала. Ведущий грузовик резко затормозил метрах в 10 от них. Они прошмыгнули через рельсы и спрятались в густой тени за помещением касс. Сержант, который руководил поисками на берегу озера, в сопровождении 4 солдат, вышибив из автомата замок, зашел в багажное отделение, светя фонарем. Почти тут же он вновь показался на пороге. «Передайте капитану, они не врали, снаряжение здесь». Один из солдат побежал с донесением, а остальным он скомандовал: «Вытаскивайте их барахло и грузите в машину». «Мои последние носки», — жалобно процедил Шефер, «а также зубная щетка», и он осекся, Смит схватил его за руку. Сержант остановил солдата, который тащил рацию, взял ее в руки и замер. Его освещенное чьим-то фонариком лицо было хорошо видно. Удивление сменилось на нем сначала непониманием, а потом твердой уверенностью. «Капитан!» — крикнул сержант. «Капитан!» — офицер появился почти сразу. «Рация, капитан, она теплая, очень теплая. На ней работали не больше 5 минут назад».
«Не больше 5 минут назад?»
«Невозможно, если только...»
«Да, гер, капитан, если только...»
«Окружить станцию», — громко скомандовал капитан, — «обыскать все помещения».
«Господи!» — простонал Шефер. «Ну, чтобы им не оставить нас в покое?»
«Живо!» — скомандовал Смит. Он взял Шефера за руку, и они двинулись вперед до знакомой двери в дамскую комнату. Стараясь не греметь, Смит в несколько секунд открыл отмычкой замок. Они вошли внутрь и заперлись. «Эта строка не украсит моего некролога», — печально заметил Шефер. Слова были сказаны легко, но смысл их был невесел. «Какая именно?» «Отдал жизнь за родину в женском туалете в Верхней Баварии».
«А что говорят наши друзья по ту сторону двери?»
«Если заткнешься, можем услышать».
«Когда я говорю «все помещения», это значит «все», — пролаял капитан командным голосом. «Если дверь заперта, взломайте. Если не можете взломать замок, прострелите его. Если не хотите через 5 минут сдохнуть, держите в уме, что это крайне опасные типы. Наверняка вооружены украденными шмайсерами. И своего оружия у них полно. Не пытайтесь брать живыми, стреляйте на поражение».
«Ну? Слышал?» — спросил Смит.
«Боюсь, что да».
Раздался щелчок, Шефер взвел затвор. Они стояли плечом к плечу, в полной темноте, прислушиваясь к звукам, перекличке голосов, стуку прикладов о дерево, треску ломавшейся доски, случайной автоматной очереди. Видимо, дверь никак не открывалась. Преследователи приближались.
«Так, теплее», — пробормотал Шефер.
Невидимая рука, схватив за ручку дверь, яростно затрясла ее. Смит и Шефер, не говоря ни слова, прижались к стене по обеим сторонам дверного проема. Тяжелый удар едва не вышиб дверь. Другой, и дверь начала поддаваться. «Еще два таких», — подумал Смит, — «и все». Но удары прекратились. «Господи, Ганс», — сказал голос за дверью, — «что у тебя в башке? Ты что, читать не умеешь?» «А что?» — начал было другой голос обиженным тоном, но тут же перешел на извиняющийся. «Дамен! Майн Гот! Дамен! Вот если бы ты провел столько лет, как я, на русском фронте...» Дальше уже не было слышно. «Благодарю тебя, Господи, за наше общее англосаксонское наследие», — жарко прошептал Шефер. «Ты это о чем?» — осведомился Смит. Он опустил шмайсер и обнаружил, что ладони у него вспотели. «О неуместном чувстве приличия», — пояснил Шефер. «Это чувство пришлось как нельзя более кстати, как и высокоразвитый инстинкт самосохранения», — сухо прокомментировал Смит. «Как, по-твоему, хочется ли встречаться с парочкой патентованных убийц вроде нас с тобой, зная, что первый, кто попадет под руку, тут же будет срезан автоматной очередью? Поставь себя на их место. Каково было этим ребятам? Тебе бы такое понравилось?» «Мне бы не понравилось», — честно признался Шефер. «Вот и им тоже. Поэтому они и схватились за первый же предлог не слишком усердствовать».